представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви.
Уважаемые братья и сестры, в эфире передача «Любви негромкие слова». У микрофона Ирина Еремина. Наш гость – психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева предлагает вместе поразмышлять о том, как выстраивать отношения с окружающими.
Итак, мы с вами говорили, что в предыдущей передаче, что если наше «я», наша душа, представить в виде так ее, ну, образ, вот столбик такой железный, который вбит на берегу водоема, а к этому столбику привязаны лодочки, и лодочка далеко оторваться не может, они все привязаны через цепи. Так вот, если Валентина Москаленко мы посмотрим в книге «Когда любви слишком много», и там у нее написано два дерева. Одно дерево зависимости и созависимости, а второе дерево, когда мы освобождаемся от этого пленения внутри себя самого. То есть, помните, есть такое понятие «альтер-эго», «другое я». Когда мы встречаемся со своим двойником, который внутри у нас, вы там, где у нас клиника уже и психиатрический диагноз, когда нам хорошо с самим собой и с Богом, когда вот нет этой вот Чечни, этой битвы какой-то, это недовольство, этих колючек и так далее. Я повторюсь, тот, кого ты любишь во мне, обращаемся к Богу, да, гораздо лучше, чем я есть на самом деле. Но ты люби, я постараюсь стать лучше. То есть нет этого бреда совершенства, этого самокопания, этого невроза, этого чего-то еще. На самом деле это скрытое наше тщеславие. Оно вот в таком образе проявляется. А когда мы спокойно верим, что мы знаем, мы будем бороться со своими слабостями, а Господь поможет. Но если у нас такой тренер, мы дергаться постоянно не будем. До давления, которое 240, там, до сердечного приступа и так далее. Вот это вот я хочу акцент на этом поставить. Если я верю в то, что рядом тренер со мной, и он мне поможет, видя мои потуги стать лучше, чище, совершеннее и так далее. Итак, само древо созависимости. Представим себе, если вы книжку, может быть, не приобретете, ну, хотя можно в интернете сейчас посмотреть это все. Мне не нравятся книги через интернет, я ничего в этом не понимаю. Мне нужно, чтобы она была вот такая вот, настоящая, там, где карандашиком можно подчеркать, переписать что-то, вот. Ну, ладно. Итак, древо созависимости. Но у всякого дерева есть корни, а само дерево – это мы уже, когда вот мы родились и живем по этой родимой матушке, уже ходим и что-то делаем. Так вот, корни нашего дерева под названием – это «я». Это вы. Что питает нашу созависимость или корни зависимости? Это первое, это может быть чувство одиночества. Когда-то ребенок мог пережить чувство одиночества. Оно бывает разное. Вот Валентина Москаленко пишет в этой книге. Когда ребенок упал или его обидели во дворе, и он прибежал пожаловаться к маме или к папе, но не встретил сострадания. Или стучался в дверь, а там никто не открывал. Или сказали, так, вытирай слезы, ты что, слюни-то, ты мужик или не мужик? Папа грубо сказал. Я не к тому, чтобы постоянно зализывали раны, это тоже крайняя мера. Но когда было чувство одиночества, что я один, и никого рядом нет. У нас у всех это было. Но у одного это чувство заострилось очень сильно, а у другого оно как-то потом прошло. Так вот, если было чувство одиночества, то люди, а повторяю, что это все уходит, это же корни, это уходит наше подсознание, которое мы не знаем, не высвечиваем. И мы не знаем в подвале нашей души, что находится. Но если было чувство одиночества, ненужности, что тебя, когда на тебя не обращали внимания, просто проигнорировали, то это может быть выходить, когда эта женщина-хлопотушка будет мама-квочка, жена-квочка, жена-угодница, которая будет постоянно помогать. Ну, помните кинофильм? Самый хороший кинофильм – это «Прохиндиада» или «Бег на месте», там, где герой все ублажал кого-то, или «Осенний марафон», где играет Олег Басилашвили. Он все прогибался под кого-то, себя не мог увидеть, свои задачи. Вполне возможно, чувство одиночества когда-то у него было. Это может быть выражено в том, что человек не может быть один, ему нужно постоянно разговоры по телефону, с кем-то звонить, он боится быть один, будучи взрослым. Это может быть физическое насилие когда-то, мы об этом сейчас будем попозже говорить. Когда обидели во дворе, ребята набили, и никто не посочувствовал, ушел в уголок и тихонько плакал. Или это может быть физическое насилие, когда несправедливо обидели. Это может быть физическое, буквально ты получил. Я иногда говорю своим близким, с чем-то делюсь. Они меня понимают не так, как мне хотелось. И я начинаю еще раз повторять. А они воспринимают, мои близкие, ну, вот дочка моя, зять, воспринимают как педагогическое вот это вот насилие. То есть, мама, ты считаешь, что ты умнее нас, и твоя точка зрения самое главное. А у нас уже своя. Вот мы сегодня об этом говорили. Говорю, нет, ребятки. Вот только сейчас передача была, я вспомнила, откуда у меня произошло это. Когда в школе нам ставили за поведение отметки, а я была болтлива, как и сейчас. Это вот мой грех, да, вот обуздывая язык и чрево, сказал святой Антоний. И мне учительница, она такая у нас была, хороший дидакт, но такая эмоционально немножко суховатая, вот, ну, такой сухарь, да, ну, хорошая учительница, как дидакт по обучению. Она говорит, Наташа, если будешь разговаривать, я поставлю четверку. И были дневники в конце, такой экран большой, в конце дня нам выставляли всем за поведение отметки. Значит, если плохо вел себя двойка, то черный кружочек, если хорошо, то красненький. Вот я должна была получить синенький кружочек, четверку по поведению. Она говорит, Наташа, я тебе сегодня поставлю четверку, ты разговаривала. И вот наступил вечер, стали выставлять эти отметки, и какая-то девочка сказала, а Наташа Овечкина, я была Овечкина в девичестве, вы сказали двойку. И Евдокия Семеновна поставила двойку черным кружочком. Я рыдала в этом классе, говорю, нет, мне четверку надо было, это неправда, вы четверку сказали. Но это такое горе было, у детей же своя мера горя. Это потом мы можем там пойти помолиться, акафист прочитать, исповедаться, там психологов почитать. Но ребенку 6-7 лет тогда было, первый класс или второй. Я помню, пришла домой, я плакала, это было такое горе. Мама пришла поздно вечером, она преподавала в школе вечерней. Пришла, она посадила меня на колени. И вы помните, когда нас не выслушали родители, папа болел в это время в госпитале лежал, часто болел. Она, когда мы сказать ничего не можем. Вы представляете, в этой сегодняшней спешке, что была современная мама, которая только пришла, у которой надо кредит платить, и там всякие обязанности еще производственные. Ну, давай, короче, что там у тебя случилось? Давай быстрее. А ведь надо, чтобы мама выслушала. А когда ребенок плачет, у него заикание наступает. Он сказать не может, перехватывает дыхание, речевое дыхание. И вот эти невыплаканные слезы дыхания могут потом уйти в заикание потом, когда-то, понимаете? Очень важно, чтобы мама выслушала. И она меня выслушала. Но я помню, второй день я пришла, мама меня поддержала, сочувствовала. У меня горе было, самое настоящее горе. И я теперь нашла ответ, почему, когда я что-то говорю, и меня мои близкие или не близкие мне неадекватно воспринимают, я начинаю... Нет, ты, например, там, Татьяна Петровна, я не это, ты меня не поняла. Я хотела... А тот человек воспринимает, вот будем об этом говорить, что я превосходство. В эту минуту я возношусь над ними, понимаете? И мои домашние, также дочка из-за, говорит, вы вот как учительница. Нет, я просто хочу взаимопонимания, потому что первая такая мне глубокая была трагедия, глубинная, когда мне было 7 лет в школе. Меня не поняли, меня не услышали. Ни на слезы, ни на рыдания, на эти мои, ну, там такие стонания и все прочее. Так вот, это может быть физическое насилие, да, когда ударили ребенка или что-то еще в детстве. Но кто нас не шлепал? Вопрос: все есть яд и все есть лекарства. Тем и другим делает только доза. Одному достаточно, чтобы один раз шлепнули и все. А другому, может быть, говоришь, шлепаешь, но это не избивают, да? Ну, как об стенку говорят. Да мне не больно, мне не больно. Я понимаю, мне женщина одна. Ей сейчас 81 год. Она тоже созависимая, потому что 98% созависимых людей. Это, наверное, только святые у нас уже к небу улетели, освободились от этих земных пут. И вот эта знакомая моей мамы подруга, ну, назовем ее Лидия Петровна, она говорит, что вот папа, была ссора когда-то дома, и папа сказал, что, мама сказала, старшую сестренку я оставляю себе, а тебя отдаю папе. Я, говорит, всю ночь проплакала. Мне было ощущение, что я маме не нужна. И мне было такое ощущение, что маме не нужна. Ну, у папы в это время был на стороне роман. Но дети же этого не знают. И когда она все время говорит, я была такая хулиганка, мама меня била, а я говорила, мне не больно. Мама после этого плакала. Это же форма протеста. Я о чем хочу сказать? Что у нас, к сожалению, прости меня, Господи, опять, Мы читаем акафисты, мы читаем святых отцов, но мы не научены слышать контекст душой и сердцем вопль души другого человека. Когда мама била эту девочку, она и шлепала за ее хулиганство. Там она хулиганка была, жила в Екатеринбурге. Она говорит: «А мне не больно, мне не больно». А мама не слышала, что у девочки протестное поведение. Она бы должна была сказать: «Доченька, а почему ты себя так ведешь?» А доченька, не боясь, бы сказала: «Мама, а мне кажется, что ты меня не любишь». Вот тогда, когда мне было 5 лет, я сказала, что там, допустим, Лену берешь себе, а меня оставляешь папе. Вот у меня осталась боль. У нас нет этого, друзья мои. Мы вообще, вот, мы как инопланетяне, с разных планет живем. Хотя у нас общий стол, общие дети, общая постель, общий кошелек, там, а может и не общий уже, и так далее. Общая жилплощадь. Но мы инопланетяне. Один с Сатурна, другой с Марса. И мы не слышим. Вот, у нас опять-таки вот это должна быть тонкость этого. Слышать друг друга и проговорить. Мы часто видим видимую сторону наших поступков. И то, что Антоний Сорожский говорил: у нас не жизнь, а у нас реактивная жизнь. Стимул реакции, к примеру. Закричал на меня начальник, я обиделась. Написали мне, выписали мне премию, я обрадовалась. Пришел муж с цветами, я радуюсь. Пришел мрачнее тучи или пришел выпивший, я уже... То есть стимул реакции. А если подумать, а почему он сейчас такой пришел? Ведь ему на душе-то кошки скребут. Пришел вот сегодня мне сюда встречал, вот я приходила, вот дедулька здесь, вот такой сердитый-то, ты куда пришла? Ну иди, проходи. Думаю, да лапонька ты мой. Вот строжится, да? Вот. Но не обижаться, значит, что-то у человека, где такая манера поведения. Да. Нет маленьких, есть большие люди на маленькой должности, вот он большой человек на маленькой должности, он вахтер. Вот меня так сурово немножко встретил. То есть научиться нам слышать. Вот музыку души у другого человека. Хотя, может быть, музыка не совсем бывает благоприятная. Бывает какофония, бывают крики, бывает недовольство, бывают обзывалки и так далее, и так далее. Учиться проговорить это. Так вот, это может быть у нас, повторяю, страхи. В детстве мы испытывали, их очень много, друзья мои. Ну, просто нет времени сейчас, их великое множество. 13 у Владимира Леви, «Укрощение страхов», книжечка есть, и там 13 классификаций этих страхов. Вот сейчас коронавирус всполыхнул вот эти страхи. Это страхи, которые, но они ушли дальше, куда-то далеко. Страх быть отвергнутым, страх оказаться посмешищем, страх оказаться, ну, одиночества, темноты, страх голода, страх безденежья, страх потерять карьеру, то есть страх будущего. Вообще все страхи у нас зиждутся, с точки зрения Владимира Леви, страх неизвестности. Вот страх смерти над ним. Даже если мы верующие, есть атеисты, которые неверующие, у всех одинаковый страх. А что будет, когда я помру и меня закопают в землю? А что потом со мной будет? Но верующие говорят: ну, будем встреча с Богом. Не знаю, куда нас отправит, либо в рай, либо в ад. Но верующие, но тоже страх этот остается. Когда вот мы последний выдох, и что нам скажет, что нам жизнь сама скажет? Так же и у атеистов. Так вот, о страхе, который мы переживали в детстве. Это, может быть, здесь духовное насилие. О том писал, я как-то говорила, московский священник, и он говорит о том, что мы сейчас с вами видим. И вот дети, когда маленькие, все в храм ходят, они молятся, а потом пропадают. То, что Илья Шугаев об этом говорит, влияние семейных отношений на формирование алкогольной зависимости. Это московский протоиерей, умничка, он сюда приезжает к нам. Там общество отрезвления, где на Куйбышева, в храме Николая Чудотворца, он читал лекцию, записи у нас были, у меня были его лекции. И там он говорит, что мы, почему дети уходят из храма, подростки, а мы не интересуемся, потому что их и миром, что их волнует. Мы сразу даем обструкции. Это от лукавого, это бесы, какой ты смотришь, какая-то музыка и так далее, мы сразу бьем по рукам. А когда маленькие дети, они стоят в храме и молятся нам, чтобы получить порой похвалу от родителей, чтобы его приняли. Вот мы с мамой. А потом, когда приобретает самостоятельность подростковую, да, вот такое протестное поведение, эмансипированное, то они и удаляются. Хочу, ходю в храм, хочу, не хожу. Вот. Значит, здесь может быть духовное насилие в детстве где-то. Значит, стыд. И вот кого консультирую, когда были моменты, когда не очень приличное поведение было у девочек и мальчиков, она говорит: мне стыдно, чем мы занимались тогда, когда 7 лет было, 8. Это может быть горе, которое мы в детстве переживали. Горе по поводу, помните, у Булата Акуджавы «Две женщины плачут». У одной, у маленькой девочки шарик улетел, а взрослой женщины муж ушел. Но у которой шарик улетел, горе такое же горькое, как и у взрослой женщины. Но это горе может остаться глубоко там даже. Это может быть эмоциональное насилие, когда обзывали, дразнили, клички говорили в садике или в школе. Это может быть злость на обидчиков, но я боялся или я боялась дать сдачу, потому что в ответ могли бы получить еще ответную реакцию более серьезную. Это наследственные факты, это модель поведения родителей. Если папа трусливый, постоянно трясется, не показывает это, то у детей начинают заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что они этой атмосферой запрятанных страхов и тревоги, они питаются. Но папа же не показывает это внешне, а он это наследовал у своих, допустим, тревожной мамы или тревожного папы. Но это вот корень немножечко мы рассказали, здесь же еще находится сексуальное насилие. А вот какое дерево выросло, и что, какая крона, и какие ветки у этого дерева, которое нам неуютно с таким деревом жить внутри этого дерева, ну, это, конечно, метафора, мы поговорим в следующий раз. Всего доброго, Господь с вами, всех благ, всего хорошего.
Уважаемые братья и сестры, в эфире прозвучала передача «Любви негромкие слова». Нашим гостем была психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Храни всех Господь!